16 пункт. Не меняется его отношение к людям в зависимости от их поведения. В то же время не проявляет трусости в том, чтобы проповедовать им законы социальной ответственности и любви. Также с уважением предлагать младшим наказание в случае необходимости. Не меняется его отношение к людям в зависимости от их поведения. В то же время не проявляет трусости в том, чтобы проповедовать законы дхармы и любви, а также с уважением предлагать младшим наказание в случае необходимости. Я думаю, вы заметили, что каждый из этих пунктов он содержит в себе некое противоречие внешне. Вот если воспринимать, есть противоречивые предложения в одном и том же блоке. Если вы заметили эти противоречия, то вы тогда должны понять, в чем смысл этой работы. Смысл работы заключается в том, чтобы... Смысл зрелости заключается в неком внутреннем таком равновесии, не статическом, не тупом, а таком живом равновесии противоположных вещей. С одной стороны, мы должны оценивать людей и менять свое отношение в зависимости от того, что люди делают. С другой стороны, это не должно превращаться в попустительство. То есть мы не должны быть трусами, потому что иногда вот это вот стремление... Ну, как бы принять всех, принять каждого, говорит о том, что человек просто не хочет портить отношения. Да? Вот, и есть два варианта, как бы, людей. Есть люди, которые очень хотят сохранить мир, хорошие отношения, и есть люди, которые, приносят беспокойство другим. То есть, при первой же возможности придираются, как бы, говорят грубо с другими и так далее. Вот. И, соответственно, есть два типа лидеров. Есть такие хорошие лидеры, такие хорошие, как сказать, хороший руководитель имеется в виду, что он добренький. Такой. Вот. И есть другой тип, это такой плохой руководитель. Вот он все время придирается, ему все время что-то не нравится, он все время тиранит, да. Вот. Обе эти модели, они, по сути дела, говорят о неквалифицированном руководителе. Потому что квалифицированный руководитель, он сохраняет, он как бы он относится очень хорошо, он очень комфортен в отношениях, но внутри этого комфорта он говорит правду. Поддерживает дисциплину, да. Вот это настоящий лидер. Поэтому в этом пункте есть некое противоречие, как и во всех остальных. Не меняется его отношение к людям в зависимости от их поведения. То есть это не так, что ты ведешь с собой себя хорошо, я к тебе хорошо отношусь, ведешь себя плохо, я к тебе плохо отношусь. Нет. Лидер относится ко всем, имеет отношение со всеми. Но если он видит, что, допустим, кто-то нарушает законы дхармы, законы справедливости, либо законы любви, то есть законы отношений, он об этом говорит. Это вот первая часть дает квалификацию для второй. Но без второго первая не имеет никакого смысла. То есть, когда вы относитесь к людям, когда у вас есть эмоциональный контакт, то есть вы с человеком, вы с ним как бы заодно, вы можете говорить ему все. Но если вы не вместе с человеком, то он не примет даже самых каких-то простых вещей. Вот. Поэтому вот делайте, что хотите, как бы с этим. Но вот оно так. Нужно быть одновременно и очень таким терпимым и толерантным. И с другой стороны, нужно быть очень принципиальным.
Ненавидеть не самого больного, а болезнь. То есть если мы научимся разъединять эту болезнь, которая у нас есть, и саму личность, да, то мы тогда будем адекватны во всем.
Да. Это известное выражение. Но даже в этом выражении я бы слово «ненавидеть» все-таки как-то не использовал, потому что мы говорили до этого, что мы не относимся нетерпимо даже к недостаткам людей. Мы понимаем, что эти недостатки неизбежны. Понимаете, если мы ненавидим недостаток человека какой-то, то человек думает, что мы как бы не принимаем его, мы его не принимаем все равно, потому что недостаток, он же мой. А? Отождествляет, да, себя с этим недостатком. Поэтому идея здесь в том, что мы принимаем человека таким, какой он есть, вместе с его недостатками, но при этом мы даем ему понять, что я верю в тебя, и я верю, что ты будешь прогрессировать, и все свои твои сложности и недостатки, они уйдут. Я верю в твою дхарму, я верю в твой путь. Вот эта вера в человека, она исходит от лидера, и она дает силу прогрессировать в духовной жизни. Что мы прогрессируем, потому что в нас кто-то верит. Верит не в смысле, ну, как бы, ты преданный, и поэтому у тебя все хорошо. Вот пока ты преданный, вот пока ты в нашем обществе, другими словами, ну, я тебя воспринимаю, и я в тебе верю. Если мы вот так вот обуславливаем нашу веру присутствием человека в обществе сознания Кришны или в нашей философии, то это создает недоверие. Это обратный винит эффект. Человек думает, что меня принимают до тех пор, пока я преданный, пока я в этих одеждах вайшнава, пока на мне конфимал. Понимаете, да? Вот, но, с другой стороны, если, допустим, человек отклоняется от вайшнавизма, у него появляются какие-то, ну просто он начинает, допустим, снижает свои какие-то духовные ориентиры, то есть начинает смешивать их с какими-то грязными вещами, то нужно говорить, что ну, это же не соответствует твоему идеалу, ты же предаешь самого себя. То есть я проповедую не потому, что я хочу, чтобы человек остался вот здесь, в этом обществе, в этой религии, а я проповедую потому, что я хочу, чтобы человек остался сам собой. Потому что быть преданным – это сварупа живого существа, то есть это сущность живого существа. Если живое существо уходит в материю, то оно предает самого себя. В этом смысл моей проповеди. Понимаете разницу? Поэтому если вы проповедуете как религиозный человек, как тот, кто хочет приобщить человека к нашему образу мысли, как бы к нашей культуре и так далее, то всегда, в любом случае, в глубине души у этой дживы будет недоверие к тому, что вы делаете. Потому что, а какое это имеет отношение ко мне? Это все равно, как бы выражение интересов этого человека и того общества, которое он представляет. Это не выражение моих интересов. Понимаете? Но когда вы проповедуете на основании того, что я верю в тебя, я хочу, чтобы ты был счастлив, ты как джива, то есть ты как личность, чтобы ты достиг реализации. Вот это смысл наших отношений. И я также, ну как бы, нуждаюсь в этом. Это совсем другой имеет эффект. Поэтому такая формулировка. Не меняет свое отношение в зависимости от поведения. В то же время не проявляет трусости в том, чтобы проповедовать человеку и то, что связано с его сущностью, его предназначением. И здесь также говорится с уважением предлагать младшим наказание в случае необходимости. Как ни крути, но это тоже иногда приходится делать в отношениях, ну, как бы, вот, которые есть. Причем это наказание, оно может иметь разные формы, это не обязательно. Некоторые думают, что наказание, как... Почему слово наказание воспринимается негативно? Слово наказание связывается с понятием, как месть, да? То есть ты ведешь себя неправильно, и сейчас ты получишь за это. Так чаще всего неквалифицированные родители наказывают своих детей. То есть наказание, оно рассматривается как некую реакцию за плохое поведение. Так ведь? А здесь говорится, что не меняет свое отношение в зависимости от поведения. Так в чем же здесь наказание? Какое наказание?
Здесь этимология, наверное, надо разобрать.
Ну да.
Наказ.
Наказ, да.
Некую перспективу развития. Указывает путь, указать путь оступившемуся человеку, как бы повернувшему.
Да, это вещь, она здесь, безусловно, имеется в виду. А вот наказание как таковое, как метод исправления, имеется в виду или нет?
Хороший руководитель не должен
наказывать.
Хороший руководитель не должен наказывать.
Вопрос поставьте.
Наказание как метод исправления, как вот внешнее какое-то мероприятие, оно подразумевается здесь или нет? В отношениях старшего и младшего, наставника и подопечного.
Все зависит от контакта, может подразумеваться.
Ну да, может подразумеваться. Вчера мы говорили, да, об этом. У нас был момент, когда мы говорили, что в определенной ситуации, когда, допустим, подопечный, как бы, ну, человек говорит, что да, я понял, но при этом он не понял. То есть он не понимает, он делает одно и то же. Нужно обязательно сказать, что вот ты, чтобы ты понял, ты должен, ну как, должна быть определенная. То есть ты как, мы можем предложить человеку определенное наказание с уважением. Как делал отец Шрилы Прабхупады, помните, он говорил, что я как, ну, он был очень мягким человеком, он говорил, что мой долг как отца тебя наказать, то есть ты как мой сын, да? Вот, поэтому в некоторых конкретных ситуациях, когда это необходимо, это бывает достаточно редко, можно предложить человеку какую-то защиту, какую-то там, ну, какую-то совершить там.
Человек берет на себя наказание, уже как-то опасен.
Да. Это дает определенную возможность для исправления какого-то, для какой-то самскары дополнительно. То есть человек он по-другому воспринимает мир после этого. Серьезным становится. Да. Какое? Хотя бы какой-нибудь пример, чтобы вайшнавы.
А лучше несколько примеров.
А лучше несколько.
Вот пример, вам про плеер был, что его ремонт там попросили отдать ремонт.
Ну, это серьезно. А это что, наказание?
Сейчас же не просто, да, извинения приняли, а попросили исправить плеер.
Ну да, можно рассматривать как форму наказания, да?
Вот это даже может быть более сильным наказанием является, когда расчет касается не того, кто провинился, а наставника, то есть Бхагаватам Кришна Самбхава. Если кто-то опаздывает на Мангаларти, он не завтракает вместе с тем, кто опоздал. То есть они вдвоем.
Это суровое наказание, Махарадж. Я вообще не представляю, как ты так жестоко вообще с людьми обращаешься.
Господь Чайтанья, я слышал от Махараджа, что он делал замечание одному человеку, какому-то преданному. И наблюдал за ним, исправляется он или нет. Если он не исправлялся, он делал второе замечание. И если он опять как бы игнорировал замечание, то Господь Чайтанья переставал вообще обращать на него внимание. Это было самое жестокое наказание. Как бы вообще не замечал.
Это была,
прекращал свое общение для него и так далее. Это было самое. А наказание уже было того, что вот он делал ему замечание. Что так не надо.
Да, замечание само по себе является наказанием. Вот, есть разные виды наказаний. Допустим, мы используем такой вид наказания. Если кто из лидер Намахаты, например, опаздывает на встречу с Санги, мы все дружно ему кланяемся и как бы, ну, выражаем ему все свои почтения. Вот. Это такая форма наказания. Но мы ее используем иногда. У нас сейчас практически никто не опаздывает, потому что достаточно сложно в такой ситуации делать. Потому что знаешь, что все будут тебя долго прославлять и обращать на тебя внимание, выражать себе почтение.
У меня самый такой, в моей памяти, самый жесткий пример наказания, это то, что сделал Шиварам Махарадж, который разрушил семью. На ферме он был одним из лидеров общины, это его место там на ферме. Он разрушил там семью. Один преданный был одним из лидеров индийской общины на ферме Шивара Махараджа. И он разрушил семью, он развалил свою семью и разрушил еще одну семью. Вот. И они там уехали с одной матриджи куда-то в Африку, там, в общем, по.
Создали третью, да?
покуролесили, вот. Ну, естественно, потом они раскаялись, но Шиварам Махарадж дал запрет на то, чтобы он приезжал в общину в течение 5 лет. Он сказал, я тебя прощаю, но 5 лет тебя здесь. И этот преданный сейчас где-то там вот, отмаливает, как бы, все вот это вот посылка. Ну, то есть это реальная, как бы, такая вещь, близкая к тому, что Господь Читань с чего-то Харидаса мог.
Угу.
То есть это вот пример реально такого серьезного наказания.
В законах ИСККОН, скажем, есть принцип, что если кто-то развелся, допустим, из лидер, он не имеет права занимать свое положение.
Если он развелся он не был инициатором развода. Если не он был инициатором развода. Если не лидер, то вот это дополнение.
Ну да, ну как бы вина. Если есть вина на человеке, то его лишают возможности выполнять. Мы к этим вещам очень жестко относимся. У нас тьфу-тьфу-тьфу, я не знаю, дерево тут поблизости постучает. Я не суеверно, но на всякий случай. У нас не было такой ситуации, как бы, с разводом за вот эти годы. Но если он будет, то я думаю, что община очень жестко отреагирует.
А если мата же, она лидер, как бы, да? Сектора, и она является
инициатором
развода. Она является? Да. Угу. Это как бы, работа, должна работать, нет? Или мы так можем посмотреть, будет работать, не будет работать?
Не, надо смотреть на то, чтобы наказание, оно как бы принесло благо,
да.
А не просто как бы наказание ради мести. Угу. Я вот сейчас подчеркиваю этот момент, что наказание это не месть. Наказание должно приносить благо для него и для окружающих. Это очень важный момент.
Можно добавить еще по этому поводу, потому что результатом правильного наказания является то, что человека потом наказывать уже не надо. При том, что он, может быть, еще ошибки будет совершать. Я приведу пример одной восточной семьи, то есть это вот как бы было реально на глазах, когда сын набедокурил, причем не маленький сын, а уже подросток. И старший брат с отцом, они как бы, когда они вошли в помещение, и как бы они встретились взглядами, этот сын, он понял, что они поняли, как он, что он сделал. Вот. И он просто как бы опустил в пол как бы голову, и он как бы он всем своим существом он приносил извинения, и он просто вышел, так мужественно вышел. И когда задали вопрос этим людям, а вы вообще ничего не сделаете, никак это не повлияете, наказывать не будете. Вот. И отец сказал, он сам себя накажет.
Mm-hmm.
Вот это вот принцип,
Да, да, это очень хорошая вещь.
Можно
Да я пошутил, я говорю.
Пояснить. По поводу не завтракает. Вот вообще не. Пойти в храме и там началось такое наказание. Если опоздал на Магдалате, когда все читают жапу, вот он пишет 108 раз святое имя пишет. И на это уходит как раз вот эти 2 часа. И мы думали сначала, может быть, так сделать, но потом, как уже выяснилось, кто-то так пытался делать на Украине, они сказали, что он такой преданный, он просто целый день ходит и толком служение выполняет, жапу целый день повторяет. Мы подумали, решили пост до обеда вести, потому что это не очень близко сердцу.
Дали его.
И поначалу, конечно, был напряг, но потом преданные это оценили, они как бы привыкли к этому. И даже те, кто болеют, они тоже постятся, могут им бедный чай попить, например, даже для здоровья хорошо. Но зато, когда приходишь перед Мангаларой, тебя шарная пол, все-таки в таком хорошем настроении находится. И Мангаларати такой проходит очень удивительно проходит. Я еще не знаю, где так Мангаларати проходит. И потом сначала это аскеза, потом к этому привыкают, а потом это даже привычка, она во вкус превращается. И новые преданные, которые к нам приходят в храм, так как вот этот вот дух всеобщий, они очень быстро вливаются в это. И потом, когда приезжают в другие храмы, смотришь, что там половина ходит на Мангаларати, половина не ходит, они говорят, это так сильно бросается в глаза, какая там атмосфера такая, там очень сильно бросается. И поэтому, и как Раданат Махарадж говорил, он говорит, если у вас высокие стандарты, то к вам будут приходить люди с высокими стандартами. И мы заметили, что в последнее время к нам приходят брахмачари, которым такой порядок нравится. Он говорит, вот это то, что мы искали. Это вот я.
Хотел бы добавить еще.
Что-то наказание во вкус у вас, да? Такое.
Я просто как живу в вашем Махарадже. И я хочу сказать, что просто когда лидер, он это делает с любовью, то есть он вводит это действительно не как наказание за какой-то поступок, а просто чувствуется, что на самом деле для нашего же блага, да, когда ты понимаешь, что вот это вот стандарт, вот это вот правило, оно на самом деле для нашего блага, и мы начинаем понимать, что нам придется нести ответственность. И это мотивирует не к тому, чтобы там прятаться там где-то за углом, есть просад, или там к тому, чтобы там просто избегать как-то этого, либо просыпать специально, да, там, в противовес. А наоборот, начинаешь понимать, что оказывается есть ответственность. И эта ответственность, она очень нектарная потом становится действительно. Потому что ты понимаешь, что мангаларати, оно имеет определенный смысл, когда ты уже туда ходишь. Постепенно понимаешь, что о тебе заботятся. То есть вот эта забота, она иногда проявляется очень вот таким вот образом. Это очень важно. Вот, поэтому мы это очень высоко оценим.
Это один из важнейших, одна из вещей важных для обусловленной души. И не только для обусловленной, но вообще как бы сам принцип. Это один из принципов любви на самом деле. Что не безразлично. Твоя судьба, она не безразлична. Старшему, наставнику и так далее. Поэтому не для того, чтобы отомстить, как бы, а ради твоего блага. Вот, да.
Если таким образом, например, законом, который создает общество, да, если вот мое такое понимание, в принципе, оно уже сформировалось за какое-то время, если таким образом относиться к законам, то тогда вообще на них внимания даже обращать не хочется. И отношение как бы к тем, кто создает, как бы, возникает такое понимание, что, в общем-то, ну, бесполезные люди. Там они что-то создают, какие-то законы, какие-то решения, да, а тут, ну,
а они, все равно.
Да, но как бы тут вообще, ну, то есть это совершенно не авторитетные вещи, и даже нет нужды погружаться в них, изучать, и какой смысл вообще все это сделать. Они, в принципе, так никто и не делает.
Да.
Это же правильно, да? Да.
Вот. Ведическая цивилизация.
GBC вообще какой-то вес имеет?
Ведическая цивилизация в этом отношении очень последовательна. То есть есть законы дхармы, и любой, кто нарушает эти законы, то есть есть как бы профилактика, которую осуществляют брахманы, да? Есть наказание, которое осуществляют кшатрии. Брахманы проповедуют, кшатрии следят за порядком. То есть как подстраховка. Если люди не хотят слушать, их, ну, просто они должны получить наказание соответствующее. Поэтому это, ну, необходимая вещь, и если этого нет, то это действительно, как Кришнадас как раз сейчас сказал, что эта вещь приводит к пренебрежению по отношению к дхарме как таковой. Вот.
Оно уже, это уже случилось, а тут оно еще и как бы подтверждается.
Да, ну, да, да.
Усугубляется.
Да, что, да, правильно. Поэтому не меняется его отношение к людям в зависимости от их поведения. Это что означает? Это означает, что мы, как бы, когда мы проповедуем, в то же время не проявлять трусость о том, что проповедует закон социальной ответственности и любви. А также с уважением предлагать младшему наказание в случае необходимости. То есть здесь сочетается, да? Все виды дхармы, они здесь сочетаются. То есть мы проповедуем, если человек не хочет слышать каких-то вещей, нет обратной связи, то тогда мы предлагаем наказание. Потому что если этого не происходит, то тогда нет ответственности. Да.
Мне кажется, этот пункт наказания, он должен быть очень тесно связан с равным отношением ко всем, то есть что я имею в виду. То есть если мы устанавливаем какие-то правила игры, то они для всех. Угу. Не так, что вот этот человек, он как бы мой любимчик.
Любимчик. Да?
Да. Если он совершает проступок, я смотрю на это сквозь пальцы.
Угу.
А этот вот как-то ко мне неуважение проявляет, как-то по-небратски ведет, и стоит ему какую-то малейшую промашку сделать, и я его тут же тут по шастрам все обосновываю.
По полной программе. По шапке, по шапке. Да.
Поэтому у нас существует такая проблема, что нам очень легко наказывать маленьких, преданных. Угу. И мы не знаем, что делать, когда начинают...
Большие.
Когда большие начинают урагозить.
Это большие, большое наказание.
Да.
Это факт, вот то, что Прабу сказал.
Это очень, да, это важно. Потому что это разрушает вообще веру конкретно.
Это разрушает веру, и это утверждает зависть.
Ну, это как раз то, что вчера вы говорили по поводу беспристрастности вообще. Совсем. То есть, по сути дела, продолжение.
Да.
Логическое.
Да.
Чем выше человек занимает положение, тем он как бы строже вообще охраняет как бы, эти все законы и выражения, что как бы, туда-сюда, как бы, как раз и принижает.
Вот, если ситуация обратная, если у человека есть права какие-то, но нет обязанностей, допустим, вот как даже у материалистов есть этот принцип, да? Скажем, если какой-нибудь человек, который занимает административный пост в правительстве, он совершает ошибки какие-то серьезные, он что делает? Подает в отставку. Это же определенная культура порядочности, да? Элементарное проявление саттвы, как даже у материалистов эта вещь есть. Вот. А у нас бывает такая ситуация, что человек занимает какое-то положение, он ну, там что-то делает, как бы, и он вообще он как на Олимпе недоступный. Ему не сказать нельзя ничего, не исправить его, ни тем более наказать. Эта ситуация, она порождает адхарму в обществе. Очень опасная вещь. Поэтому, насколько это от вас зависит, делайте так, чтобы этого не было. По крайней мере, в вашем случае, чтобы вокруг вас была чистота.